Приветствую вас, братья и сестры. Я рад снова стоять здесь, на этом святом месте перед вами и провозглашать Его Святое Слово. Я хотел начать с того, чтобы напомнить нам всем знакомую притчу Иисуса Христа, притчу о талантах. Помните, как Он дал одному 5 талантов, одному 2 таланта, одному 1 талант. И Он отправился в далекую страну, в другое место, и прошло какое-то время. И когда вернулся, каждый давал свой отчет. И мы все знаем это, мы знаем, что которому дал 5, он умножил и получил еще 5. И он одобрил его и сказал: «Добрый и верный раб, ты был верен в малом, на многим тебе поставлю, войди в радость господина своего». И также он сказал тому, который получил 2, потому что он также умножил. Но один поступил немножко по-другому. Он взял этот талант и побоялся его, может, даже потерять. Он его спрятал в землю. Он не хотел его употребить для служения своего господина, чтобы что-то приобрести, чтобы господин его приобрел еще больше. И он его жестоко укорял за это. Он сказал: «Негодный и лукавый раб, ты знал, что я жну, где не сею, собирал, где не рассыпал, и ты должен был это сделать, но он это не сделал». И он сказал: «Войди во тьму внешнюю, где блуют плач и скрежет зубов». Я привел нам эту притчу просто для того, чтобы мы порассуждали о том, скажет ли нам Господь: «Добрый и верный раб» в нашем служении, или мы те, которые прячем тот талант, который Господь нам дает. Конечно, мы понимаем, что это талант, который Он дал, это был физически, наверное, какая-то монета, положил туда, в землю, который положил и спрятал. Но Господь каждому дает таланты по своим способностям. И как вы поняли, я думаю, что я сегодня буду говорить о служении. Сегодня я хотел продолжать из 1 Тимофея, где мы остановились несколько месяцев назад, когда я говорил о том, как мы должны молиться за наших дорогих пастырей. И сегодня следующая тема — о служении, о служителей, о диаконах. Я назвал свою проповедь так: «Характеристики доброго служителя». И сегодня мы будем читать из 3 главы этого послания, с 8 стиха по 13. Давайте мы их прочитаем и будем рассуждать об этих стихах. Здесь написано так, 8 стих: «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющим детьми и домом своим, ибо хорошо служивший приготавливает себе высокую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Сегодня мы будем рассуждать об этом тексте. И для того, чтобы нам понять немножко мысль апостола Павла, то, что он хотел нам сказать, немножко даже в контексте этого послания, то, что мы уже слышали, я хотел разбить это как бы на 3 части, чтобы нам рассуждать об этом. И первое, на что я хотел особое внимание уделить, это то, что Библия говорит о служении в общем. Что Библия говорит о служении в общем? Посмотрим, что каждый христианин призван быть служителем. И на второе мы посмотрим, на что Библия говорит о характере служителя. В данном контексте это диакон. И третье мы посмотрим, на что Библия говорит, какой результат доброго служения. Есть ли польза того, что мы делаем, или это просто утомляет нас, и мы устаем часто, или есть какая-то польза от всего этого? Давайте мы порассуждаем об этом. И первое, на что я хотел обратить наше внимание, это что Библия говорит о служении в общем. Здесь слово, которое мы первое встречаем, это диаконы. И сразу мы понимаем, что это слово не русское. Но почему же его не перевели с греческого, как и в других местах, как бы служитель также должен быть такой? Я немножко задумался об этом, и люди говорят, что вот в этом месте апостол Павел устанавливает как бы официальное служение диакона. Это первое место, которое мы видим, как, как Павел говорит, какие должны быть требования у диакона. И задумаясь об этом, я думал, почему в других местах он переводит это слово, а здесь он дословно говорит, это диаконы. И немножко подумая об этом, я видел, что есть разные слова, которые говорят о диаконах. И очень часто Библия употребляет одно слово, это греческое «дулос», которое говорит о принудительный раб, тот, которого заставляют трудиться, может, по экономическим каким-то обстановкам, он обязан исполнять вот свои потребности. Но есть и добровольный служитель, это диаконос, это тот, которого не заставляют, который добровольно служит. Тот, который видит какую-то нужду, исполняет ее. И для того, чтобы немножко нам напомнить, привести другие примеры, где это слово употребляется, я хотел нам напомнить то, что когда Иисус был на браке в Кане Галилейской, и служители заметили, что вино кончилось, и он сказал, наполните, и будет, и раздайте каждому. И он, это то же самое слово использует, которое мы здесь читаем, диакония, это был служитель. Буквально это слово значит тот, который разносит по столам. Если мы немножко посмотрим попозже в Деяния 6 главе, где буквально мы увидим, что там произошел ропот, и они нуждались в том, чтобы кто-то принимал вот эту службу на себя. И мы увидим, что избрали 7 мужей. И также это слово употребляется, когда Мария... И Марфа, когда Мария сидела у ног Иисуса, а Мария служила, и она даже обижалась на сестру свою, что она не помогает ей. Вот это то же самое слово. Она была диакония, она занималась этим служением. Она услужила нашему Господу Иисусу. И вот это слово также употребляется, когда в Деянии апостолов, 6 глава, 4 стих, написано, «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Молитва и служение слова. Вот это слово, если буквально перевести, это диакония слова. Так что вот это слово, которое мы видим, апостол Павел его уделяет как-то особое внимание, чтобы показать, что с этого момента начинается официальное какое-то новое служение для того, чтобы исполнять нужды церковные. Давайте посмотрим еще на одну мысль. Это что Библия говорит, какие есть разные виды служения. Я хотел обратить внимание, что есть 3 разных вида служения, которые мы видим, по крайней мере, 3 разных вида, которые есть в Библии. И первое мы видим, что все христиане призваны быть служителями. Никто из людей не может сказать, все могут быть служителями, но я ничего не могу делать. Каждый христианин может служить на своем уровне, где Господь его поставил. Каждый христианин должен быть служителем. И любое дело, которое мы делаем для Христа, это есть диакония, это есть служение для Господа. Один важный текст, который поможет нам увидеть, что Иисус об этом говорил, это Иоанна 12:26. Евангелие от Иоанна 12:26. Там написано так. «Кто мне служит, мне да последует». Если здесь мы можем разобраться, то если мы не служим, то мы не можем последовать Господу Иисусу Христу. Он говорит, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, тот того почтит Отец мой. Какие прекрасные слова, какое прекрасное обетование, что если мы будем верны в своем служении, в самом малом, любом малом служении, если мы будем верны, то Господь говорит, что Отец почтит нас. И мы увидим чуть-чуть попозже, какая есть награда от этого служения, то есть от всякого служения, которое мы делаем для Господа. Мы должны служить Господу, но мы также призваны служить друг другу. Галатам 5:13 там написано так, «Но любовью служите друг другу». Мы призваны служить друг другу, но мы также должны не унывать в нашем служении. Потому что очень часто, когда мы делаем какой-то труд, если мы не видим цель, которую Господь нам дал, что для чего мы это делаем, мы можем легко унывать. Мы можем унывать, потому что мы думаем, что мы это делаем для людей, или делаем для церкви, или для кого-то. Но прежде всего мы должны знать, что мы это делаем для Господа, а даже не для каких-то людей, потому что мы знаем, что Господь призывает, чтобы все, что мы делали, делали от души, как для Господа. И тогда мы будем иметь силу, чтобы не унывать в нашем служении. Первое, мы на то, что посмотрели, что все христиане призваны служить Господу любым, даже самым маленьким каким-то делом. Но мы посмотрим еще на одну мысль, это то, что некоторые имеют особый дар служения. Особый дар служения. То есть это не обязательно говорит, что они диаконы, но это говорит, что некоторые люди настолько имеют это желание служить, то, что они не могут этого не делать. Они просто настолько вот любят служить, помогать, самые мелочи замечают, где нужна какая-то помощь, и они служат друг другу. Апостол Павел говорит так Римлянам, 12 глава, 6 стих. Римлянам 12:6. Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй. И по мере веры, имеешь ли служение, служи. То есть, если ты имеешь дарование служения, пребывай в этом служении. Апостол Павел говорит, что у некоторых есть особое какое-то дарование служения. Когда все поют, и кто-то имеет особый дар, сразу замечается, кто поет, кто имеет особый дар к пению, мы сразу замечаем. И также есть некоторые люди, они особо к этому призваны, они особо могут послужить друг другу. И семейство Стефана, они были те, которые имели этот дар, они служили друг другу, они служили апостолам, написано так, что они посвятили себя на служение святым. Когда Стефана избрали вот первым служителем, первым диаконом, когда вот в Деянии апостолов мы в этом будем смотреть, что его семья, она имела особое вот это расположение служить друг другу. И апостол Петр также немножко подобную мысль говорит нам об этом. Там написано «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». И мы здесь видим, что это служение мы только получаем. Это дар мы получаем, мы не можем заслужить его. Но который мы дар получили, мы должны его употреблять в служение. Мы должны делать то, что Господь нам призывает. Для чего? Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, для того, чтобы благодать Божия была возвеличена в нашей жизни, чтобы люди видели не нас, а Господа Иисуса Христа в том, в чем мы занимаемся. И еще одна категория людей – это те, которые имеют официальное призвание служить как диакон. И это то, о чем мы сейчас здесь прочитали. Прежде всего, мы знаем, что диакон – это не тот человек, который исполняет какой-то список. Может быть, там апостол Павел мог бы дать нам какие-то обязанности, которые должен исполнять диакон, но он так не делает. Он обращает внимание на качество его характера. И мы видим, что диакон – это тот, который должен отображать добрый пример, чтобы люди, видя пример, и могли подражать тому человеку или подражать Господу через пример этого человека. И мы заметим, что нет такой большой разницы между качествами пресвитера, когда мы читали немножко выше, и качествами диакона. Они примерно одни и те же. Хотя список пресвитера немножко расширенный, немножко больше детально описан, но стандарт духовный должен быть такой же самый и для пресвитера, и для диакона. Хотя, когда мы говорим о пресвитере, там написано, что он должен быть учителен. А диакону это не сказано. Но если диакон может проповедовать, это также очень хорошо. И Библия, мы видим, что Библия, она не дает нам какой-то список таких обязанностей, которые должен делать диакон. Потому что тогда бы мог любой человек сказать, ну я это могу делать, и я буду это делать. Но Павел обращает внимание немножко глубже на состояние сердца человека. Потому что, я думаю, в ранней церкви были те люди, которые злоупотребляли и неправильно несли служение. Поэтому Павел пишет этому молодому пресвитеру Тимофею это послание, чтобы наставить его, на что нужно обращать внимание. Что не то, что я делаю, но как я это делаю, с каким сердцем я служу нашему Господу. И давайте мы сейчас откроем Деяния апостолов, 6 главу, и посмотрим, как это все происходило. Как началось это первое служение, когда апостолы сказали, мы должны избрать служителей для того, чтобы нам было легче, для того, чтобы слово росло. И 6 глава Деяния, с 1 стиха написано, «И в эти дни, когда умножались ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. И мы здесь видим, что когда умножается церковь, когда растет, когда есть какой-то рост, всегда возникают проблемы. Но очень прекрасно, как они решили эту проблему. Они ее не загладили, они не поступили по-человечески, они предали Господу и избрали изведанных мужей, которые могли бы помочь им в этом. И написано в третьем стихе, даже в втором стихе, вторая часть. «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пищи со столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. И мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова». Это не говорит, что то, что они делали, не настолько важно, как вот это служение Слова и молитвы. Это просто говорит, что они не успевали все делать, и нужно было избрать тех, которые бы помогали в этом раздаянии пищи. И мы увидели, что вот еленисты – это те, которые жили, евреи, которые жили в Палестине, еленисты, которые жили в других странах, может, как греки были, но которые имели корни еврейские, и они чувствовали пренебрежение какое-то от евреев. И мы видим, как они решили эту проблему. Они избрали семь человек. Если мы так посмотрим на эти имена, они все имеют греческие имена. Может быть, Стефан, он был больше, он знал очень хорошо историю еврейскую, он, может, был евреем, но все остальные, они имеют очень такие простые греческие имена. И мы можем подумать, теперь произойдет наоборот, теперь еленисты не будут давать евреям пищу, вдовам. Но такого не происходило, потому что они избрали тех, которые были исполнены мудрости и Святого Духа, те, которые уже испытаны, которые пребывали в каком-то служении. И какой результат всего этого, мы видим в 7 стихе. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». Это прекрасный результат. То есть, если бы они неправильно к этому подошли, то я не думаю, что был бы такой успех. Но они сказали, что мы должны избрать тех, которые могут помочь нам. И действительно, мы видим, что Слово Божие рослось даже до того, что многие из священников даже обратились. И давайте мы теперь обратим внимание конкретно на наш текст, который мы читаем. Это 1 Тимофея. И посмотрим на этот список. Здесь что Библия говорит о характере служителя? Я разделил этот текст как бы на три части, для того, чтобы нам немножко легче его понять. Это первое – это отношение диакона к обществу. Второе – это отношение диакона к Слову Божьему или к церкви. И последнее – это отношение диакона к своей семье. Отношение диакона к обществу. Здесь написано, диаконы также должны быть честны. Давайте остановимся здесь на немножко. Когда мы читали немножко выше, в 7 стихе сказано, что они должны иметь, пресвитеры должны иметь доброе свидетельство от внешних. И это также относится, и я уверен, что и относится и к диаконам, что они должны быть честны, и это относится к обществу, где они находятся, на работе и в других местах. Я хотел как раз рассказать то, что со мной происходило как раз буквально вчера, когда я только сел вот готовить эту проповедь и начал рассуждать об этом слове «честный», и мне пришел звонок от человека, который сказал, я хочу у тебя купить машину. Но он мне поставил условия, он сказал, я у тебя куплю машину за ту цену, которую ты хочешь, но сделай мне одну вещь, пожалуйста, мне не хватает денег, скажи, что ты мне ее просто даришь, и тогда я не буду платить налоги, и ты свое получишь, и я... мне будет легче. Но я как-то подумал, ну, разве что-то здесь плохое есть. Потом сказал, нет, я так не могу поступить, потому что, ну, это нечестно. Я думал, ну, может, я потеряю этого клиента. Ну, я подумал, сказал, я не буду этого делать. Я ему сказал, я лучше тебе скину цену, раз у тебя нет денег, но я не буду обманывать на этом. И он, удивительно, он не отошел, он сказал, ну хорошо, я все равно куплю у тебя машину. Я переживал, думал, ну может не возьмет он, но он увидел, что я поступил здесь честно, и он сказал, хорошо, я возьму у тебя эту машину. И знаете, когда мы поступаем честно, Это Господь всегда заступится за нас. Он сделает так, чтобы нам было во благо, когда мы поступаем честно перед Господом. И еще одно качество – это не двоязычные. И это слово это не так относится к сплетням, как это не относится к тому, что мы не должны говорить одно этой группе, а другое совсем другой группе, потому что мы знаем, как кому что нравится. Это значит, что диакон должен говорить всегда на всяком месте одно и то же. И третье здесь сказано – непристрастны к вину. И мы уже немножко об этом рассуждали выше, но мы видим, что диакон, он не должен быть под каким-то влиянием, которое может помешать ему здраво рассуждать. Я уверен, что если бы апостол Павел писал нам это послание в наше время, то он бы написал не так, как он здесь написал, но он сказал полное воздержание от вина, потому что в то время вино не было такое, как оно сейчас. Я думаю, настолько, сколько это развращает многие семьи, я думаю, лучше всего полное воздержание, потому что в то время была другая культура, и они по-другому употребляли вино как сок для того, чтобы они могли принимать это вино. Но, братья и сестры, я думаю, лучше всего мы знаем, что Слово Божие говорит, сколько есть опасности от употребления, злоупотребления вина и других напитков. И четвертое мы видим, это корыстолюбие. Он не должен быть корыстолюбив. То есть не должен иметь любовь к деньгам, как мы об этом немножко уже смотрели. И также он не должен быть жадным, он должен, потому что диаконы, они занимались тем, что они раздавали пищу вдовицам и также финансово поддерживали их. И если служитель этот не был честен, если он имел корысть к этой любовь к деньгам, то это было бы очень опасно, потому что они не могли бы доверять этого диакона, как Иуда, который складывал себе, когда воровал из ящика, как Иуда Искариот. И еще одна мысль – это отношение диакона к обществу, то, что мы смотрели, отношение диакона к обществу. Теперь мы посмотрим отношение диакона к Слову Божьему. Это 9 стих. «Хранящий таинство веры в чистой совести». Хранящий таинство веры, это значит, что он должен знать, во что он верит, он должен знать Слово Божие, чтобы знать, к чему это ведет. Это приведет к хорошему или приведет к плохому концу, он должен знать доктрины библейские. Это не значит, что он должен всегда хорошо проповедовать, но это говорит о том, что он должен знать Евангелие. И вторая часть – это он должен этим жить, потому что в чистой совести мы не только должны знать это, но и жить этим. И если мы не имеем чистую совесть, это приведет обязательно к кораблекрушению веры, как мы читали об этом в первой главе. И также здесь сказано, третье – это хранящий таинство веры. Итак, 10 стих. «Таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочен, допускать до служения». В этом мы видим, что этот человек несовершенный, это не значит, что подождите, пока он будет совершенный, потом допускайте его до служения. Это просто говорит, что он не имеет такие явные какие-то пороки, которые бы кто-то мог сказать, это не должно быть в нем. И мы знаем, что какое у него отношение к служению. Он понимает, что моя беспорочность – это не в своих каких-то делах, но в крови Иисуса Христа, потому что он пролил свою кровь за меня. И это он понимает серьезность своего служения. И третья мысль – это отношение диакона к своей семье. 11 и 12 стихи. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющим детьми и домом своим». Некоторые люди говорят, что вот это слово, когда мы читаем «равно» и «жены их», что это относится к диаконисам. Но мы понимаем, что это относится к женам диаконов, хотя разные церкви по-разному понимают. Но у нас так и принято, что это жены диаконов. Тогда люди говорят, а почему, если есть требования к женам диакона, но нет требования к пресвитерам, женам пресвитеров? Но я думаю, апостол Павел это писал все как одно целое письмо, и оно взаимосвязано. И то, что относится к диаконам, оно также относится и к пресвитерам. Потому что Павел говорит, диаконы также, он связывает это все вместе, что так как то, что относится к пресвитерам, оно также в какой-то мере относится к диаконам. И люди часто спорят об этом, но мы понимаем, что те же самые требования к равно и жены их, то же самое, что он требует от диакона, так же самое и требования от жен диаконов. Они должны быть честны, не клеветницы, трезвы и верны во всем, что можно на них положиться. И также здесь сказано о их детей, то, что они должны быть наставлены в вере, они должны полюбить Господа. Конечно, мы знаем, что это требует какое-то время, это занимает время, но он должен сделать все возможное, чтобы дети его следовали путям истины. И последнее здесь – это и дом свой. То есть все, что относится к ему, его имение, все, что принадлежит ему, какое его отношение к материальному миру, то, что вокруг его, то, что принадлежит ему. Итак, давайте мы теперь посмотрим на последнюю заключительную мысль, которую я хотел сказать. Это что Библия говорит о результатах служения? Что Библия говорит о результатах служения? Это как раз и последний стих. «Ибо хорошо служивший приготавливает себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Здесь сказано «высшую степень». Это буквально это тот, кто стоит немножко выше. Но мы знаем, что служитель, который служит, он не делает для того, чтобы показаться. Он, наоборот, когда мы служим, мы, наоборот, унижаем себя и становимся ниже, чтобы помочь тем, которые нуждаются. И помните, как мы уже смотрели на этот стих, когда Иисус сказал, «Кто мне служит, тот того почтит Отец мой». Мы должны понимать, что служение – это великая честь. Это великая честь на всяком уровне, если даже это простое служение христианина, который просто может несет служение с детьми, или самое простое, даже какая-то уборка или что-то. Это все служение, и Господь оценивает нас не то, сколько раз мы это делаем, но какое у нас сердце, делаем ли мы от чистого сердца, и делаем ли мы это для того, чтобы прославить нашего Господа. Мы понимаем, что это тяжелый труд, любой труд, который мы делаем, это тяжелый труд, но когда мы видим цель, для чего мы это делаем, тогда мы не унываем, потому что Господь дает силу служить Господу. И мы знаем, что мы получим награду здесь, на земле и также на небесах. Мы знаем, что когда мы служим другим, то люди будут уважать, люди будут относиться с какой-то уважением к тем, которые служат им. И мы также знаем, что диакон, он не стремится к высшей степени. Диакон не делает это, служитель не делает это для того, чтобы быть почтенным. Но он делает это для того, чтобы смириться. Но мы знаем, что Господь, он сам возвышает, как он сказал это через апостола Петра. «Смиритесь под крепкой рукой Божией, свое время возвысит вас». То есть мы должны смириться, но Господь свое время возвысит нас, когда это угодно Господу. Он этого может сделать. И служение – это есть действительно унижение себя, когда мы унижаем себя ниже и становимся на уровень тех людей, которым мы служим, и когда мы себя ниже ставим. И действительно, когда мы ставим себя ниже, мы становимся подобными Иисусу Христу. Когда мы служим Господу, когда мы служим другим, мы становимся самоблизко становимся подобны Иисусу Христу. И это великое дерзновение в вере. Мы имеем великое дерзновение в вере. Это относится к Слову Божьему. Мы сможем провозглашать Слово с уверенностью. И действительно, как Иисус сказал, что «Ибо Сын Человеческий не пришел для того, чтобы служили Ему, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус пришел, чтобы послужить другим и оставить нам этот пример. И когда Иисус взял и помыл ноги ученикам, Он послужил им, и Он унизил Себя. И мы также должны это делать. Мы должны вставать на уровень ниже, чтобы послужить другим. И Слово Божие также будет возвеличено. Еще один результат того служения, которое мы делаем, это то, что Слово Божие будет возвеличено, как мы читали в 6 главе Деяния. что, какой был результат всего этого, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось. Очень многие стали обращаться к церкви, и обращались ко Христу, и был большой рост. Мы знаем, что когда есть рост, то есть всегда и проблемы. Но когда мы правильно эти проблемы решаем, по Слову Божьему, по примеру, которое оставлено нам на Священном Писании, то мы знаем, что у нас будет успех, мы будем, эти проблемы будут исчезать, когда мы правильно их решаем. И, братья и сестры, в заключение я просто хотел сказать еще одну мысль о том, что это все для нас значит. Братья и сестры, я не хотел, чтобы эта проповедь была только для вот диаконов, которые у нас в церкви официальные, но я хотел, чтобы эта проповедь была для каждого из нас, потому что Христос призывает каждого служить на своем уровне, каждый может быть служителем. И мы знаем, что все христиане служат по-разному. И мы знаем, когда Господь дал вот эти таланты, одному Он дал 5, одному 2, одному 1. Он каждому дал по своим возможностям. Он никому не дал больше, чем они могли исполнить. И каждый из нас хочет слышать эти прекрасные слова. «Хорошо, добрый и верный раб, ты в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина своего». Да поможет нам Господь, чтобы подумать об этом, чтобы... Вот мы оценили свое служение, закапываем ли мы этот талант, который Господь нам дал, или мы его отдаем в служение, мы его отдаем Господу, все, что у нас есть, мы отдаем Ему. Если мы можем петь, мы поем, если мы можем чем-то послужить другим, если можем что-то отдать, то мы это делаем. Я думаю, Господь больше всего смотрит на наше сердце, Он не смотрит на то, что мы делаем, как Он хочет видеть, для чего мы это делаем, какое у нас состояние в нашем сердце. И тогда Он скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Да, поможет нам Господь исполнить это в нашей жизни. Помолимся, прославим нашего Господа в молитвах. Аминь.